говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Прошлое воскресенье мы отмечали День Матери, и сегодняшняя наша передача посвящена вопросам защиты семьи, материнства и детства. В эфире протоиерей Максим Колесник, настоятель Храма Новомучеников и Исповедников Домодедовских, и наш сегодняшний гость Павел Андреевич Елисеев, заведующий гинекологическим отделением Домодедовской центральной городской больницы. Добрый вечер, Павел Андреевич.
Добрый вечер.
Наш сегодняшний эфир мне хотелось бы начать с предисловия. Вот тема защиты материнства, семьи и детства хотелось бы начать с вопроса рождения жизни. Казалось бы, наука, медицина много что исследовала, много знает, но все ли знает современная наука и медицина, или даже в рождении жизни, в формировании человека, в зачатии есть, остается это тайной?
Конечно, современная наука очень много чего достигла, и медицина за последний век совершила прорыв. Но вот что касается зарождения жизни, это остается тайной, потому что это удивительные вещи, как из двух маленьких клеточек может родиться, развиться целый человек со своим мышлением, со своим миром. И до сих пор это невозможно понять. То есть в этот процесс ученые не могут вникнуть. То есть человеческий организм – это же не просто набор каких-то белков, жиров, углеводов, которые в определенной последовательности находятся. Это функционирующая система. И вот с самых ранних сроков беременности внутри у мамы живой человек. Мы можем... Сейчас существует огромное количество видеоматериалов, фотоматериалов, которые каждый может посмотреть в интернете, как выглядит малыш в животе в 5 недель, в 6 недель, да, когда уже сформированный полностью малыш, имеет руки, ноги, сердце, а в 6 недель уже отпечатки пальцев свои у человечка маленького этого. Он шевелится, там двигается. То есть, и что интересно, что многие люди не знают этого, современные, да, современные дети, современные школьники, и да и взрослые, они этого не знают, что в животе у мамы растет живой человек, да, то есть, как это раньше говорили, что это пузырь, сгусток клеток какой-то или что-то такое. Нет, это не так. Современная наука показывает полностью, что с момента зачатия это живой организм, живой человек, который обладает индивидуальными своими особенностями.
Даже вот у святых отцов есть рассуждение на эту тему, но никто точно даже вот не может сказать, нет, у святых отцов есть только как бы частные богословские мнения, а когда душа зарождается, в какой момент, вот кто-то может говорить на 40-й день, кто-то биение сердца, кто-то от момента соединения, даже у святых отцов, вот они относились вот к зарождению человека, скажу, как к некой таинственности, как к некой тайне. И, соответственно, вот если мы посмотрим на историю мира, то всегда к рождению детей относились действительно как к таинству, к рождению новой жизни. Вот сегодня нам хотелось бы поподробно рассказать не только о зарождении жизни, но и, к сожалению, до сих пор и в наше время совершается немало убийств. Почему-то сейчас не любят об этом говорить напрямую, что аборт является убийством. Вот сейчас совершается немало абортов, с одной стороны, но с другой стороны, статистика, если посмотреть вот с 90-х годов до нынешнего времени, то статистика в лучшую, слава богу, сторону идет. Если в начале 90-х были просто ужасающие цифры, когда на одного рожденного ребенка приходилось, ну, в среднем, около 2 абортов. Сейчас ситуация в корне поменялась. Сейчас на 3 рожденных детей только 1 аборт. Да, это тоже очень большая цифра, но по сравнению с тем ужасом, который творился 30 лет назад, конечно же, ситуация становится все лучше и лучше. И хотелось бы надеяться, чтобы этот процент был все меньше, меньше и меньше. И вот мы переходим как раз к основной нашей теме, чтобы предостеречь от аборта. Вот основная наша вот задача, чтобы хоть кому-то помочь предостеречь, потому что многие не знают, на что они идут. И, соответственно, вы, как врач с большим опытом, прекрасно знаете эту ситуацию. Вот когда женщина обращается с желанием прервать беременность, каковы могут быть причины?
Причины, которые называют женщины, они различные на самом деле. То есть здесь могут быть и какие-то материальные проблемы, и проблемы психологического характера в семье, отсутствие поддержки, и проблемы такая, как неуверенность в завтрашнем дне. То есть это все может послужить мотивировкой женщины, да, для того, чтобы сделать аборт. Но здесь нужно один вопрос, чтобы каждая женщина сама его себе задала, ради чего она живет. Ради чего? И большинство женщин отвечают на этот вопрос, что они живут ради своих детей. Но когда ребенок родился уже, его видно, она с ним общается, это очевидно, да, что это ее ребенок. А когда он находится в животе, то осознание этого не происходит, особенно когда срок беременности маленький. Она не понимает, что у нее там в животе такой же точно малыш, просто вот он отличается размерами, местом расположения, да, того малыша, который уже родился. И если, например, там, этому малышу, рожденному, там 5 лет, может быть, да, может быть, меньше, женщина возьмет его на руки, посадит его на коленки, то вот эти 2 малыша, которые у нее рождены и которые в животе не рождены, они находятся на расстоянии, да, буквально там десятков сантиметров друг от друга. И это очень важно понять. И, конечно, сейчас условия все, и доктора тоже во многом оказывают женщине поддержку, женской консультации. Сейчас по протоколам, принятым Минздравом, должен быть период тишины соблюдаться 7 дней, когда женщина должна обдумать, и врач тоже дает ей шанс подумать и принять правильное решение. А правильное решение в такой ситуации, ну, единственное, это решение в пользу жизни. Потому что сколько бы жизненных проблем не было, ведь у каждого человека есть жизненные проблемы, да, и вот, на самом деле невозможно назвать никого, так показать пальцем, сказать, а вот у этого человека жизнь вообще без проблем, все замечательно, хорошо, но мы просто этого не знаем, какие у него жизненные неурядицы бывают, да, проблемы. Вот, и все решаемо, материальные вопросы решаемые, проблемы образования решаемые, множество болезней, которые якобы являются показанием для аборта, они тоже, все это лечится, ситуация коррегируется. Единственное, что нельзя сделать, это вернуть жизнь убитого ребенка. Это уже никак не получится сделать.
Вот расскажите, пожалуйста, какие есть диагнозы, которые ставят, и это является как бы поводом для аборта, но в то же время, как показывает практика, дети рождаются здоровыми, и вот какую-то, может быть, статистику приведете, чтобы показать, что не все то, что является якобы поводом для аборта, может действительно негативно потом сказаться.
Очень много на маленьком сроке, особенно вот сейчас вот в период пандемии, ковида, женщины болели простудными заболеваниями, принимали препараты, антибиотики принимали. И вот бывает, приходит женщина и говорит, я хочу прервать беременность, потому что я принимал антибиотики на маленьком сроке, и, наверное, мой ребенок может родиться уродом или с патологией какой-то. То есть это совершеннейшая вообще глупость. И объясняю почему. Потому что на маленьком сроке должен быть настолько сильное какое-то воздействие на плод, чтобы привести к каким-то патологиям. Но что такого практически невозможно сделать. И на маленьких сроках беременности любые факторы вредные, которые действуют на эмбрион, они действуют по принципу либо все, либо ничего. То есть либо все, это значит, что оказывает максимально негативное воздействие, и это приводит к замиранию беременности. И, соответственно, второй вариант – ничего. То есть этот фактор не подействовал, и, соответственно, ни к чему плохому он не приведет. Существуют обследования, существуют скрининговые обследования, которые позволяют на маленьких сроках понять, как происходит развитие ребеночка, есть ли у него какие-то патологии или нет. И то есть делать аборты на всякий случай, это все равно, что вот если привести такую аналогию, человек болел пневмонией взрослый, ну давайте на всякий случай его там, да, убьем, потому что, ну, вдруг с ним что-то случится дальше, он еще больше будет болеть. Ну, это же совершенно нонсенс, глупость вообще какая-то. Почему мы такие решения принимаем в отношении собственных детей?
Да, действительно, странно получается, если человек уже родился, у него какая-то случилась болезнь, несчастье, его медицина лечит, лечит долго, выделяются средства, о нем заботятся, какая бы болезнь ни была. А если ребенок не родился, то ему не дают шанса родиться. Сейчас очень много говорится о свободе выбора матери, но почему-то при этом совершенно нарушается свобода выбора жизни у еще нерожденного младенца. Вот расскажите, пожалуйста, вот, а каковы последствия аборта для женщины? Потому что ведь многие женщины себе представляют аборт как некая операция, которая без последствий, а потом когда-нибудь рожу. Мне кажется, если бы женщины, которые решили сделать аборт, знали бы, что с ними может произойти, какие будут последствия, может быть, хоть это кого-то бы оттолкнуло от убийства.
Можно еще немножко вернусь,
да,
вот к предыдущему вопросу, потому что еще очень важно сказать такие моменты, да, что с чем еще женщины обращаются, когда пытаются сделать, хотят сделать аборт, как бы на всякий случай, как бы ребенок не родился больной. Например, делали рентген при беременности. Но сейчас современные аппараты такие, что уровень облучения настолько низкий, что никаким образом это не влияет на развитие ребенка. Вот. Также, например, если прошло какое-то время после кесарево сечения, считается, что должно пройти не менее 9 месяцев, лучше год после предыдущего кесарева, для того, чтобы хорошо сформировался рубец на матке. И вот если женщина беременеет до этого прохождения этого периода, то многие доктора, к сожалению, они говорят, что лучше сделай аборт, иначе матка порвется во время беременности. Но это совершенно не так. То есть, исходя из, я могу сказать, своего опыта, из опыта коллег, что и через 2 месяца после родов, после кесарево сечения. И были ситуации, когда совершенно спокойно женщина вынашивала, и никаких проблем во время беременности у нее не было. Но, опять-таки, это требует наблюдения, требует контроля. То есть не так, чтобы женщина сама, да, бесконтрольно эти все вопросы решала. И, конечно, любой аборт, нет абортов никаких безопасных. То есть любой аборт рано или поздно дает те или иные последствия. Но, как правило, например, такое понятие, как бесплодие после аборта, чем оно может быть вызвано? Если это аборт хирургический, то внутриматочное вмешательство. Это в любом случае происходит, какой бы метод ни был выбран, кюретаж или вакуум и так далее. Это все равно повреждается внутренняя стенка матки, да, это слизистая матки повреждается. И потом вызывает это хронические воспалительные процессы. А, соответственно, сам по себе хронический воспалительный процесс, он приводит к бесплодию. Но об этом женщина, которая приходит на аборт, она об этом не думает, что у нее потом в дальнейшем не может быть детей. А потом уже поздно, и что-то поделать очень сложно. Воспалительные процессы матки, да, это гнойное заболевание после абортов тоже не редкость, к сожалению. Также многие женщины не думают о том, что эти все операции проводятся совершенно вслепую, да, и доктор, такое осложнение, как перфорация матки, тоже это нередкие осложнения. Об этом, как бы, статистика, она не очень, она закрыта, ее не ведут, такую статистику в открытом доступе. Но, да, это все есть, и осложнения серьезные. Даже женщина может погибнуть от кровотечения после аборта, особенно когда эти аборты делаются на сроках ближе к 12 неделям. Все это несет под собой опасности. Что касается медикаментозных абортов, сейчас популярных, особенно многие женщины заказывают непонятные лекарства через интернет, то в больницу поступают женщины после приема этих препаратов с кровотечениями, которые сложно остановить бывает. Длительное лечение требуется, реабилитация после этого. Вот. Это гормональные препараты, которые приводят к сбою цикла потом, и также могут привести к бесплодию, к другим заболеваниям, эндометриозу, вызвать рост миомы матки. То есть это все вещи, это достаточно серьезные проблемы со здоровьем могут себе создать женщины.
Конечно, совершая грех, не стоит думать, что не будет последствий за тот грех, который совершает мать. Вот сейчас в интернете есть немало уже выложенных фильмов, которые сделали на основе ультразвукового исследования, что происходит с младенцем в утробе матери, когда делают аборт. Он еще не может говорить, но уже по движениям его видно, в каком он ужасе, страхе, панике пребывает, как он старается спрятаться в уголочек, чтобы хирургический инструмент до него не дотянулся. Вот у нас в свое время в нашей епархии была передвижная выставка, на которой были реальные фотографии, вот процесс аборта, что происходит потом, когда расчленяют и достают младенца. Очень страшные такие фотографии, и иногда старшеклассников водили на эти экскурсии, им рассказывали, они видели фотографии, даже были случаи, когда в обморок падали девушки. Как вы считаете, вот такой вот... показ такой вот, ну, может быть, там беседы, передачи, фильм показать, он положительно может повлиять в будущем, или все-таки он травмирует психику старшеклассников, или наоборот будет польза все-таки от этого, они в будущем их кого-то, может быть, от аборта удастся этим показом этого фильма отвести.
Знаете, что касается старшеклассников, то сейчас, если посмотреть, что даже школьники младшие, средние школьники средних классов, что они смотрят в интернете, что они видят, и какие ужасы там сейчас в связи с военной операцией, например, да, то есть как, вот и, какие кошмары они могут посмотреть в интернете, то посмотреть то, что происходит внутриутробно, что человек делает со своим собственным ребенком, я думаю, что эта информация остановит кого-то обязательно. Но в первую очередь, конечно, нужно рассказывать детям и в школе, и старшеклассникам, в первую очередь то, что внутри мамы развивается живой человек. И если, например, спросить человека, можешь ли ты убить комара? Ну да, конечно, да, комара убить, прихлопнуть без проблем. Сможешь ли ты убить, например, котенка? То уже вряд ли найдется, да, человек, который скажет, да, я прямо сейчас могу бегом убить котенка. Нет. А мы про человека говорим, про маленького живого человека, как здесь. И почему-то не возникает ни у кого вот этой вот грани, которая скажет, стоп, как мы можем вообще об этом разговаривать, какое может быть другое решение, кроме в пользу сохранения жизни. Почему мы об этом думаем? Говорит, мое тело, мое дело, кто-то говорит, да, что и женщины дают право, так скажем, да, решать вопросы своего собственного здоровья по поводу своего тела. Но здесь, опять-таки, происходит подмена понятий немножко, потому что ребеночек внутриутробный – это же не тело мамы. У него, это отдельный организм. У него свои отпечатки пальцев, своя система кровообращения, свой головной мозг. Да он даже может быть другого пола, чем мама. Ну как же это ее тело? То, что он находится в матке, да, он просто там находится, и мама, она тратит свое время, свое здоровье бывает иногда, да, ради того, чтобы дать жизнь этому человеку.
Хорошо. А вот тогда такой вопрос. Как врачи относятся к абортам? Вот одно дело верующий врач, который понимает пагубность, но мне кажется, не только верующий врач, а, наверное, любой врач все-таки... Вот как он относится к абортам относительно других операций? Вот что вы можете сказать на этот вопрос?
Нет ни одного врача, который с радостью делал бы аборт. Я таких не знаю. И за всю свою практику и жизнь я такого не встречал врача ни разу, который бы с радостью делал бы аборт. То есть врачи, которые делают, они относятся к этому как к работе, как к суровой, так скажем, необходимости, как к издержке профессии, вот что-то такое. И если бы у врачей реально был бы выбор не делать аборты, то я вас уверяю, что никто бы из врачей их не делал. Соответственно, есть, конечно, есть доктора, которые зарабатывают деньги, работают в частных клиниках, и это приносит им доход. Но здесь, опять-таки, да, нравственная, так скажем, эта вот грань зарабатывания денег на каких-то моральных вещах. Это не только в медицине, в сфере медицины происходит.
А вот если врач не хочет делать аборт, отказывается, вот с точки зрения закона, какие есть права у врача, может ли он отказаться? Если ведь врач призван сохранять жизнь, а в данном случае его просят лишить жизни.
С точки зрения закона, врач имеет право не делать аборт по религиозным убеждениям. Но он должен будет доказать свои эти религиозные убеждения, потому что нельзя так сделать. Да, вот я сейчас не делаю аборт, а потом ночью приедет к нему кто-то, да, и за деньги он сделает. То есть это, конечно, безобразие. Но здесь, опять-таки, вопрос очень сложный, потому что коллектив докторов работает в едином коллективе, и министерство, скажем, документы Минздрава, они дают право женщине до 12 недель аборт делать по выбору, так как входит. Я не очень согласен, конечно, с этой формулировкой. Это мое мнение, да, что медицинские услуги и к медицине, как таковой, аборт по желанию имеет только лишь косвенное отношение, потому что это не направлено ни на лечение женщины, и ни в коем случае здоровье ей не прибавит. Я не говорю про аборты по медицинским показаниям. Есть такие ситуации, когда женщина может умереть во время беременности, болеет какими-то болезнями, когда, конечно, она может умереть. Это совершенно другие вещи. Вот, а если аборт по желанию, конечно, это к медицине косвенное отношение имеет.
То есть, получается, у врача есть возможность отказаться, но на практике все равно кому-то приходится делать, и некое давление врачи испытывают.
Конечно, врачи испытывают давление, руководство испытывает давление Минздрава и так далее, и так далее. То есть здесь начнутся вопросы, да, особенно, что там все боятся врачи, это жалоб со стороны пациентов, начинаются разборки. И, конечно, никому это не хочется, никому это не нужно. Вот. Но опять-таки вопрос какой здесь? Вопрос жизни человека. Если мы будем об этом рассуждать таким образом, что ценнее жизни человека? То если вдруг одномоментно, в одну секунду все врачи-акушеры-гинекологи скажут, что мы аборты делать не будем, вот мне интересно тогда посмотреть, а что же тогда, невозможно же будет уволить всех врачей?
Вот в разных странах законодательство отличается, и в том числе право на аборт. И, по-моему, наша страна, к сожалению, одной из первых в 20-е годы легализовала аборты. Вот, соответственно, сейчас вот, общество, есть ли силы, которые как-то коллективно могут предпринять инициативу, чтобы все-таки вывести аборты из медицинских услуг? Вот есть ли сейчас такие вот, ну, как-то разговоры, предпосылки, или это очень сложно как-то достучаться до Минздрава? Вот.
Наша страна первая, к сожалению, да, приняла такой закон, что женщина может делать аборты по желанию. И это, конечно, произвело в негативном смысле переворот. И в том числе и в сознании женщины. Вот представляете, мы живем уже 100 лет, так скажем, и у многих это вошло, так сказать, в сознание как норма. Делать аборты – норма. По такой причине, что этого не хватает, проблемы в жизни. Вот. Пугают там разными вещами, что статистика будет плохая, материнская смертность там будет. Да, на самом деле половина из этого всего – это фейки, как сейчас модно говорить. Вот. И...
Хорошо, вот немножечко уже коснулись темы, вот дни покоя, и вот сейчас бы хотелось еще озвучить вот тех специалистов, врачей, кто мог бы помочь и остановить матери, кто хочет сделать аборт. Какие специалисты принимают вот в эти дни тишины матерей и могут на них повлиять, и могут им помочь и отговорить от аборта? Кто это?
Когда женщина принимает решение, делать аборт или не делать, и вообще иногда часто первый, кто узнает о беременности женщины, если не она сама, это врач женской консультации. Конечно, очень много зависит от докторов. И сейчас доктора оказывают помощь, поддержку, доброжелательно настроенных к женщинам. Но есть и такие, которые спрашивают, задают вопрос. Беременная, ну что, будем сохранять? То есть уже этот сам по себе вопрос, он ставит под сомнение женщине, что же ей делать дальше, сохранять или нет. Это быть, в принципе, не должно. То есть врач женской консультации. Дальше в течение 7 дней женщина принимает решение, думает о период тишины. Она получает такую-то информацию, возможно, буклеты какие-то, которые дают ей информацию о том, как беременность протекает, что там живой человечек внутри. Это беседа с психологом сейчас тоже обязательно введена Минздравом. Психолог беседует с женщиной, помогает, возможно, решить какие-то психологические проблемы, семейные проблемы. То есть, если психолог грамотный, то да, это все решается. И на самом деле большинство женщин, которые обращаются в консультацию, они все-таки принимают решение сохранить беременность. Сейчас и поддержка со стороны государства, набор новорожденного, когда женщина после родов ей вручают в роддоме, это некоторые регионы, Москва и область, да, и некоторые регионы в России дают набор вещей или деньгами эквивалент на год для развития малыша. Там какие-то вещи входят, ванночки там и так далее. Много всего можно посмотреть тоже. Список.
В некоторых странах даже есть большое пособие. Если да. мать родила, то государство очень хорошо помогает. И у нас даже в стране, в некоторых областях, по инициативам губернаторов, была такая программа «Родишь ребеночка», тебе дается определенный талонт на, талонт на несколько квадратных метров жилья. Чем больше у тебя детей, тем со временем ты можешь или за меньшую сумму, или вообще даже, получается, бесплатно накопить. То есть государство должно поддерживать семьи. Вот вспоминается наш ученый Менделеев, который еще 100 лет назад рассчитывал и пришел к таким выводам, что к середине 20 века наша страна, там сколько он насчитал, по-моему, то ли 500 миллионов должно быть, а у нас, к сожалению, очень сильно не дотягивают цифры. А с чего вот начинается воспитание человека? Конечно же, с семьи. То есть получается очень важную роль в становлении будущих отцов-матерей является, конечно же, семья. Соответственно, медицина – это же следующий этап, а начинает все с семьи. Получается, очень важно дать правильное воспитание своим детям. Вот сейчас мы видим, что детям дают много знаний, но именно элемент воспитания, он в школах, к сожалению, немножечко умаляется. Вот как вы считаете, а в школах нужны ли отдельные предметы или уроки, или, может, внутри каких-то уроков, так или иначе, темы, посвященные семейной жизни, посвященные тем вопросам, которые мы разбирали? То есть должна ли все-таки в школе, помимо знаний, вестись и подготовка к жизни, и в том числе прививаться семейной ценности, только чтобы это было не формально, а именно приносило свой плод? Вот в системе образования, вот как вам кажется, что-нибудь хотелось бы, попавшее мне, что было бы включено из медицины, из родовспоможения, семьи, материнства, детства? Что бы вы хотели, чтобы детям о чем рассказывались в школе по вашей теме?
Вопрос, конечно, семьи, образования, вот моральных, это воспитание моральных качеств детей. Самое эффективное – это собственный пример. То есть это пример в семье родителей, матери, да, и отца, а в школе – это пример учителей. То есть если, например, учитель говорит одно, а действует по-другому совершенно, то есть курит, говорит ребенку, курить нельзя, вредно, да, и, например, рассказывает про семейные ценности, а все знают о том, что, например, этот учитель уже там третий муж у него, например, да, ну, я не вдаюсь, конечно, в подробности, да, вот, то, конечно, дети это видят, и нет эффекта. И у нас сейчас и школа воспитательная, так скажем, вот эта функция школы, ее нет. А раньше все-таки учителя принимали какое-то участие в воспитании моральных качеств детей. Сейчас этого, к сожалению, нет. И, конечно, нужно детям собственным примером воспитывать доброту, воспитывать семейные ценности. Если это будет сделано даже таким образом, как введение каких-то занятий, уроков, ну, это замечательно. Это очень хорошо. Но самое эффективное, это если учителя и родители, они будут своим собственным примером показывать детям так, как нужно поступать.
Конечно же, собственный пример – это лучшее всякого предмета. Вот мы сейчас едем по улице, в транспорте, где бы ни находились, вокруг нас огромное количество всякой рекламы. А как было бы хорошо, если бы хотя бы часть стендов вокруг нас все-таки пропагандировала здоровый образ жизни, материнство, детство, человека предотвращала, в том числе от аборта. Сейчас вот есть много разных вот баннеров, но, к сожалению, очень мало где они развешаны, потому что очень сложно и не так дешево их где-то разместить. Но, тем не менее, я знаю, даже в некоторых епархиях ведется работа, чтобы разместить где-то на дорогах, где на проезжих частях, может быть, на зданиях, большие плакаты и здания, вот на зданиях плакаты большие, чтобы поддержать именно вот материнство и детство. Потому что, когда видишь ребенка и вот надпись еще вот тематическая, то, наверное, каждый день, проезжая мимо, это подсознательно немножечко откладывается. Вот также еще, к сожалению, есть негативный момент, как современная культура. Вот если в советское время, ну и сейчас в ряде стран, есть определенная цензура, которая не позволяет, чтобы в передачах, в новостях, в фильмах дискредитировался образ семьи. Например, сейчас в Китае невозможно получить разрешение на прокат фильма, если там будут какие-то антисемейные сцены. И даже некоторые крупные компании, которые снимают фильмы, переводят их на многие языки, они специально для Китая облагораживают свои фильмы, исключают те моменты, которые цензура не пропустит. Такой тоже возникает вопрос. Все-таки цензура, она необходима в определенной степени? Или никакой цензуры не должно быть? А все на усмотрение бизнеса. Ну, мне кажется, ответ очевиден. Тем не менее, вот что вы по этому поводу думаете?
Что такое цензура? Это же не только, так скажем, анализ и запрещение каких-то вот вещей, которые, да, аморальные. Это также еще и продвижение идеологии государства, в том числе и ценностей. И, естественно, это запрещение в СМИ, в первую очередь в СМИ, да, и в фильмах, в прокате, в книгах и так далее, тех вещей, которые будут подрывать государственные устои, подрывать наши семейные ценности. Вот, конечно, это должно быть. Как бы, если мы посмотрим на тот же Китай, да, вот вы очень хороший пример привели, ну, там почему-то никто не возмущается, да, по поводу свободы слова. Вот если такая цензура есть, то здесь, это, мне кажется, все равно люди недалекого ума или люди, которые специально хотят нанести вред нашим гражданам, которые говорят о том, что не нужно вводить цензуру. Посмотрите, что сейчас в современных театрах показывают. Это же где на сценах скачут полуголые люди, непонятно, какие-то бессвязные слова выкрикивая, и это считается суперпостановки, которые там, не знаю, должны все люди в мире увидеть. Но глупости это все, конечно. И якобы нельзя это запретить. Но почему? Это нужно запрещать. Это нужно запрещать, и нужно потихоньку к этому подходить. То есть одномоментно это, когда с 90-х годов все вот это у нас культивируется, конечно, одномоментно не получится взять все и запретить. Но потихоньку, маленькими шажочками нужно менять мир в ту сторону, которая должна быть.
Есть, конечно же, прямая пропаганда, которая видна налицо, но очень много скрытой пропаганды, которая внешне незаметна, но если посмотреть и внимательно разобрать многие современные популярные фильмы с большим бюджетом, особенно западные, но уже и нас потихонечку такие фильмы снимаются, то там представлена, например, главная героиня, она мужеподобная, у нее нет детей, она красавица, она умная, она сильная, и на фоне нее как будто бы специально показывается мама, она некрасивая, детки визжат, плачут. Даже мультфильмы для детей уже иной раз, там есть скрытый смысл, как бы пропаганда, что семья – это плохо. То есть складывается впечатление, что где-то на таком очень высоком уровне в сознании людей закладывается незаметно для них, может быть, психологи над этим даже работают, закладывается установка на разрушение института семьи. То есть это случайно, то есть это только интересы бизнеса зарабатывать на каких-то там пошлостях, гадостях, или все-таки действительно ведется такая, ну, целенаправленная работа по подрыву института семьи? Вот тоже это очень важный вопрос, и даже некоторые исследователи, которые разбирают документы некоторых международных организаций, которые не любят себя афишировать, то там иной раз всплывает информация именно о целенаправленной пропаганде в поддержку тех же ЛГБТ. Это ведь не просто так, это ведь идет и совращение души, и искажение природы человека, и в то же время это идет подрыв семьи и сокращение численности населения. А то, что численность хотят сократить, как говорится, факты налицо. Вот есть там Римский клуб, Лидбергский клуб, один из первых докладов назывался, по-моему, о пределах роста. И там как раз намекалось на то, что слишком много людей, нужно их сокращать. Есть даже такая идеология мальтузианства, есть известные скрижали Джорджа, которые недавно пытались взорвать. Там даже прописано как некой заповеди для человечества, что население должно превышать определенное количество. То есть, получается, мы сейчас столкнулись уже на глобальном уровне, вот как вы даже в начале передачи верно заметили, именно борьба между добром и злом. И получается, сейчас Россия, она встала как раз вот на полюс защиты традиционных ценностей. И на нашу страну сейчас многие другие страны стали смотреть именно как на хранительницу традиционных ценностей. И, наверное, у нас больше союзников вот на семейном вопросе. Хорошо, будем продолжать дальше. Напоминаем нашим слушателям, что вы можете задать любой вопрос нашему гостю Павлу Андреевичу по телефону 495-959-59-39. А вот пока будем ждать звонков, вот такой еще вопрос. А вот в основном какая категория женщин обращается вот с желанием сделать аборт? Кто первый раз забеременел, или у кого много детей, или ну, приблизительно одинаково? Есть какие-то вот закономерности?
Ну, закономерности. И те женщины обращаются, и первые беременные, но их, на самом деле, сейчас становится все меньше. Слава в основном Богу. Это те женщины, у которых уже есть ребенок. И они воспринимают второго ребенка как какая-то обуза, как еще дополнительные проблемы, как еще дополнительная нагрузка. Вот. Но, конечно, это естественно, что еще один ребенок в семье, это определенные сложности и так далее, и так далее. Но ведь мы никогда не нужно больше смотреть на то, какие радости этот ребенок принесет, и о том, что это еще один член семьи. И ведь никто не скажет, что вот уже родившийся ребенок это что-то, да, ужасное и плохое. В моей практике были ситуации, когда женщина, беременная женщина в роддоме, она собиралась оставить малыша в роддоме, бросить его. Но после родов, когда она его видит, конечно, она посмотрела, услышала его плач, прижала его к груди, и другого решения, кроме как оставить его, у нее больше не было.
Получается, вот кто первый раз обращается, первая беременность, наверное, немало число тех, у кого даже брака нет. Как правило, если счастливый брак, есть и муж, и жена, то среди них, наверное, очень мало кто пойдет на такой шаг. А вот когда нету семьи, когда загуляла девушка, нет поддержки, и тут она боится, семьи нету, и, наверное, среди именно таких вот гулящих девушек, наверное, чаще всего и обращаются. А вот такие девушки, они обращаются в муниципальные клиники или все-таки стараются где-то тайно к частным клиникам прибегнуть? И каковы последствия, если в частную клинику обратиться, чем это хуже может быть для женщины?
Статистика по частным клиникам, она не ведется. Вот, то есть сложно очень собрать конкретные какие-то данные в частной клинике. И, соответственно, ответственность частной клиники за жизнь и здоровье женщины, она есть, конечно, но частные клиники в меньшей степени контролируются Минздравом.
То есть, получается, человек, которому оказали в муниципальной клинике, он может за деньги, негласно, неофициально, то же самое сделать в частной клинике?
Да, сейчас это можно сделать.
Хорошо, у нас уже появились вопросы, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, слушаем вас.
Дорогой отец Максим, здравствуйте. Раб Божий Василий Викторович Истратов, тяжко болящий из Петербурга. Вот. И болящий сын Михаил, просьба помолитесь, пожалуйста. Вопрос такой. Вот рано или поздно в России будет императорская власть. Скажите, пожалуйста, какие меры должен принять будущий император, чтобы прекратить вот это безобразие, я имею в виду аборты? Это ежедневно совершаемые многочисленные убийства младенцев. Вот. Нам все говорят о комфорте. Не верим мы сладенькой лжи. Пока существуют аборты, не станет святой наша жизнь. Вот мой такой ответ на это. Благодарю вас.
Павел Андреевич, вы как врач, какой бы хотели прежде всего, чтобы вступил закон?
Вообще, конечно, было бы здорово, если бы аборты были бы запрещены по желанию женщины. Как бы это многим бы не понравилась эта тема и такой вот момент. Но здесь нужно, очень многоступенчатая работа должна проводиться. Потому что Россия в течение 100 лет проводились аборты, и, как-то скажем, в определенной степени, возможно, даже это поощрялось какими-то организациями. Вот. То, конечно, должна и помощь государства быть. И помощь семьи должна быть женщине, да поддержка должна быть. То есть это многоступенчатое. Но идеал – это, конечно, запрещение абортов по желанию женщины.
Получается, работа должна вестись комплексная. Однозначно. И ограничительные меры, и да. Поддержка семей. И в том числе, как уже правильно было вами сказано, с самого детства именно в семье, когда отец и мать дают пример. Как бы вокруг какая ни была бы пропаганда, если ребенок получил правильное воспитание, если он видит пример любящих отца и матери. Если он растет вместе с братьями и сестрами, он никогда не пойдет на аборт. А если, соответственно, с детства он не получает должного воспитания, если он вырастает и видит вокруг себя негативные примеры, то в таком обществе, конечно, больше может быть шансов, что будут аборты. К сожалению, да, аборт – это большая такая проблема и тяжелый вопрос.
К сожалению, даже да, при полном запрещении абортов они все равно будут. То есть все равно так или иначе, да, если женщина решила сделать аборт, она его сделает, так или иначе. Но абортов станет намного меньше, намного. Это показывает практика других стран. Мы можем взять статистику, например, страны, которые экономически похожи с Россией, это да, Бразилия. То есть там немножко другая политика, там аборты более ограничены. И там нет никакого всплеска каких-то материнской смертности после, по этому поводу или криминальных каких-то абортов. Ну, то есть это нужно, можно разобраться во всех этих вопросах и ответить на них.
А вот когда женщина приходит делать аборт, вот как вам кажется, а муж знает об этом? Или разные бывают случаи? Или очень сложно об этом сказать?
Разные бывают случаи. Иногда женщина, такая жизнь сейчас, и то, что, так скажем, очень свободная жизнь, и она пропагандируется в кино, в фильмах, и это считается нормой. Иногда даже муж не знает о том, что женщина забеременела, может быть, она нет, мужа забеременела. Конечно, и врачи не задают этот вопрос, и мужа в известность не ставят. Вот. Но в моей практике были ситуации, когда приходил муж, мы беседовали с мужем, и когда муж узнавал, что женщина беременная, он делал круглые глаза, говорит, как ты беременная, хочешь аборт сделать? Он ее забирал и говорит, да ни в коем случае нельзя делать аборт, как же ты убьешь моего сына или дочку.
Так получается, тогда нужно приглашать вот на эти 7 дней тишины не только женщину, которая хочет, а в обязательном порядке и мужа, может быть, он повлияет положительно.
Да, это было бы здорово. То есть, конечно, такой шаг спасет какое-то количество детей 100%.
Хорошо. Сейчас, к сожалению, немало семей, и в том числе молодых, бездетными. А вот каковы могут быть причины бездетности? Вот как вам кажется?
Рассматривается вопрос бесплодия. Угу. Вопрос бесплодия рассматривается в паре. То есть это мужчина и женщина. Есть факторы бесплодия со стороны мужчины, мужской фактор, ряд заболеваний, которые могут приводить к тому, что мужчина не может дать потомство. И заболевания, которые характерны для женщины. Вот. И, соответственно, такой ситуацией занимаются врачи. Есть специальность репродуктолог, который отдельно акушер-гинеколог, который занимается с парой, выясняет, какой фактор бесплодия, и назначает лечение, коррекцию определенную.
Так, у нас есть вопрос слушателя.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Вы знаете, мы вот только включили недавно радио, и вообще, когда услышали голос, долго гадали, думали, ну, какой знакомый голос, ну, кто же? И вы знаете, вот мы узнали, батюшка, что это вы. Вас, наверное, лет 10 не было на радио же. И вот когда уже не было передачи, знаете, сколько звонило слушатели и спрашивали, когда же придет отец Максим. Очень радостно вас слышать, очень радостно. Благодарим за передачу. И передача замечательная, и за приглашенного вами гостя, и желаем вам сил, терпения, здоровья. Вот самого доброго. С Богом. До свидания.
Спасибо, Господи. Если Богу угодно, будет на то благословение. Со своей стороны готов я везде беседовать, если хотя бы кому-то мы сможем помочь своим словом. Хотя бы, если вот наша беседа хоть какую-то, вот кого-то отвратит, значит, не зря мы. Хотя бы даже ради одного человека стоит. Так, следующий звонок, пожалуйста. Слушаем вас. А, сорвался звонок. Хорошо, вот мы начали как раз вот, по вопрос вот, касательно вот, предыдущей вот темы. Хотел бы немножечко его продолжить. Вот по поводу вот, бесплодия.
Да-да-да.
Аборты влияют, вот насколько они влияют на бесплодие? Есть ли какая-то статистика, сколько становится бесплодных после аборта, потому что то, что творят в молодости, потом взрослеют, бывают, сожалеют, а уже ничего исправить нельзя. Вот есть какая-то статистика?
Приблизительно. Конкретной цифры нет, но аборты – один из основных факторов бесплодия, вот так я скажу.
Вот именно один
из основных. Один из основных, да.
Вот если бы, мне кажется, юноши и девушки знали бы это, может быть, тоже их предотвратило. Хотя, конечно же, для верующего человека это ни к чему, он и так прекрасно понимает. Нам родители нас родили, воспитали, Господь даровал нам жизнь. Соответственно, и мы взрослеем, создаем семью и даем жизнь и воспитание своим детям. И в верующих семьях аборт, ну, это такое слово, которое никогда даже не фигурирует. А вот, к сожалению, сейчас в светском обществе вот уже к аборту относится с таким с легкомыслием. Хотя, конечно же, в глубине души каждый понимает, что он совершает. Вот при некоторых женских консультациях, помимо беседы с врачом, с психологом, также стараются принимать участие священники, но, к сожалению, если женщина решилась пойти на это, ее очень трудно отговорить, и она не хочет даже зайти в кабинет, ведь от нее ничего не требуется. Ты приняла решение, просто выслушай. Но не хотят они, потому что они боятся. Ведь в глубине этой души они понимают, что они творят. Они же понимают, что... И они хотят это сделать как можно быстрее, чтобы пережить период угрызения совести. Им кажется, сейчас вот мы это сделаем, и все. И потом уже не вернуть, и я успокоюсь. А вот как показывает практика, потом, бывает, женщины еще мучаются.
Можно я скажу?
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать такую вещь, что ни одна женщина, которая решила аборт не делать, не пожалела об этом. Ни одна не пожалела. И нет ни одной женщины, которая сделала бы аборт и спустя время сказала, как классно, я вот сделала полгода назад аборт. Каждый приходит осознание о том, что она сотворила. Каждый, рано или поздно. Некоторым на следующий день, некоторым через несколько лет. Но каждый осознает о том, что она совершила.
Также участвует в обществе, особенно среди молодежи, вот понятие добродетели целомудрия не просто отсутствует, она даже как-то высмеивается пережиток прошлого. А ведь это напрямую влияет в том числе и на семью, и на демографию. Вот даже в разных странах проводили статистику, и некоторые вот есть исследователи, которые попытались даже вот не то, что сейчас происходит, а как-то, насколько это возможно, почитать, хотя бы приблизительно сравнить, допустим, вот 20 век, начало и конец, вот в тем же... В Соединенных Штатах Америки такие работы проводились, хотя и не так много их, в начале 20 века, приблизительно вступающих в брак среди девушек было более 75% девственниц, то к концу 20 века все перевернулось, их уже стало менее 25%. Соответственно, вот говоря о теме абортов, нужно еще начинать именно с первопричин, с воспитания и с заботой о духовном возрастании. А то ведь получается, когда кто-то совершает явное насилие над человеком, закон это пресекает и наказывает. А когда совершается именно вот нравственное насилие над человеком, когда совершается нравственное преступление, когда пропагандируется образ жизни, такой порочный, греховный, когда страсти, грехи культивируются, это никак не пресекается. А у нас, кстати, даже сейчас в обществе, вот как заметно разное отношение вот, к происходящим событиям, к той же специальной военной операции, а ведь похожее разделение в обществе, в том числе по отношению к абортам. И как ни странно, вот два полюса все больше и четко формируются. И те, кто поддерживает одно, они поддерживают другое. Вот заметно такое в обществе разделение. Но слава Богу, что больше всего находится людей, которые, конечно же, хранят традиционные ценности. Вот уж касательно целомудрия. Вот в 90-е годы меня удивило. Один одноклассник мне показал статью в каком-то новомодном журнале. И она написана якобы от имени девушки, которая написала в редакцию письмо. Подписалась она именем, 16 лет, и написала приблизительно такое содержание. Вот скажите, пожалуйста, вот у моих подружек уже столько было парней, а вот я до сих пор девственница, а мне уже целых 16 лет. Это нормально ли? То есть здесь такая очень скрытая пропаганда распущенности половой. То есть получается, добродетель целомудрия вот подобными статьями, я даже не уверен, что это реальный человек, скорее всего, может быть, это даже какой-то такой очень нехороший, ну, не обязательно психолог, а человек, который обладает психологическими знаниями, чтобы уметь так вот тонко написать, что человек молодой, который читает, девушка прочитает, и у нее тоже возникнет похожая мысль. То есть я раньше в обществе, в разных странах, в разные времена всегда добродетель целомудрия приветствовалась, хранилась. И, соответственно, распущенная такая вот жизнь, она осуждалась. Да, конечно, и раньше тоже были в обществе такие девицы с блудным похождением. И даже у нас есть в церкви святые, которые церковь прославила, которые сперва вели распутный образ жизни, а потом раскаялись, принесли Богу покаяние и достигли высоты духовного совершенства. Даже вот пример преподобная Мария Египетская. Церковь никогда не скрывает жизнь человека, наоборот, показывает, каким человек был, живя по своим страстям, порокам, грехам, и каким он стал, как благодать Божия подействовала на сердце человека, как она его преобразила, очистила, что он достиг такой высоты. Таких примеров немало, церковь всегда их показывает, именно положительный пример. А сейчас вот, к сожалению, в обществе, если в советское время все-таки была определенная цензура, и мы никогда не могли по телевизору увидеть фильм без нравственного содержания, распущенного, то сейчас, к сожалению, этого очень много. Хотя какие-то, может быть, попытки и ведутся, чтобы хотя бы немножко это ограничить.
Но человек на то и человек, он так устроен, что он каждый день, более того, каждый час принимает те или иные решения. И, собственно говоря, свобода человека, она и заключается в свободе принятия решений. И вот вы рассказали про Марию Египетскую. Она совершенно свободна сама, да, но, естественно, с Божьей помощью она приняла важное в своей жизни решение поменять свою жизнь, полностью перестроить, кардинально на 100% поменять и обратиться к Господу. И это сейчас мы знаем как прославленную великую святую. И каждый человек может в своей жизни сделать маленький шажочек и поменять свою жизнь. То есть, ну, касательно нашей сегодняшней темы, то есть, если кто нас слушает и думает о том, чтобы сделать аборт, не нужно, подумайте о том, что это живой человек. Поменяйте свое решение в сторону жизни. Доктора, которые работают с беременными женщинами, ну, посмотрите на... Это как на сохранение жизни, не как на свою работу или еще одну вставшую на счет беременную, не как на какую-то трудность заполнения бумажек, там, да, документации, а как на то, что это еще одна человеческая жизнь. И вы можете сохранить ее, вы можете способствовать, еще рождению одного замечательного человека. А ведь если так смотреть, то в нашей стране происходит в год около 1 000 000 абортов. Это если смотреть всю статистику вместе с частными клиниками. Представляете, сколько могло бы среди этого 1 000 000 убитых детей родиться ученых великих, врачей, да, художников, писателей. И то есть и эти люди просто не родились. И ведь у каждого человека, не родившегося, это же не просто один человек, у него же должна была быть своя семья. Целое поколение вычеркивается.
Кстати, вот что страшно. Даже вот среди некоторых известных на весь мир специалистов, ученых, есть те, кто с детства был инвалидами. Тем не менее, они достигли в своей области таких результатов, что их имена известны на весь мир. Если мы рассматриваем земную жизнь как подготовка к вечности, в таком случае даже какой-то небольшой земной там телесной болезнь, увечья, оно не мешает нам, живя здесь на земле, готовиться к Царству Божьему. А если мы рассматриваем земную жизнь исключительно как единственную, и она заканчивается, получается, любой дискомфорт в этой жизни нас расстраивает. Конечно же, в верующих семьях вопрос абортов даже и не стоит. Но мы живем в обществе, где, увы, аборты становятся как некой такой нормой. И мы, конечно, стараемся все-таки вещи называть своими именами. Если рядом с вами находится человек, и вы видите у него стесненные обстоятельства, или вот видите, что он намеревается сделать аборт, много еще зависит от нас, и от родителей, и от окружения, и от семьи, от совокупности факторов. Поэтому, наверное, это тоже будет большой добродетелью, если мы кого-то отвели. А как же быть человеку, который только сейчас осознал, что когда-то он делал аборт? Прежде всего, это покаяние, когда человек раскаивается, приносит Богу искреннее покаяние и старается загладить свой грех. Молодые, родите, воспитайте детей. Может быть, кто-то не может уже родить, последствий абортов. А ведь сколько детей в детдомах, у которых нет родителей или родителей бросили. Тоже можно взять ребеночка на воспитание, получается, воспитывая другого ребенка, ты этим самым и свой грех загладишь. Нет такого греха, который бы через покаяние человек не мог исправить, в том числе и нарушение целомудрия, и даже такие тяжелые грехи, как аборты. А по церковным правилам я напомню, что даже за это на некоторое время и от причастия может священник отлучить, если человек сделал аборт. Хотя сейчас, конечно же, священники стараются снисходить к немощам в виде обстоятельства. Нам уже пора заканчивать нашу передачу, и мы просим всех помолиться о здравии как благотворителей, так и тех, кто просит наших молитв. Евгений, Кирилл, Дмитрий, Андрей, Александр, Дмитрий, Алексей, Виктор, Анна, Владимир, Анна, Ирина, Мария, Михаил, Наталья, Дарья, Анастасия, Алексей, Дмитрий, Галина, Татьяна, Лев, Нина, Владимир, Валентина, Валентин, Евгений, Таисия, Валерия, Воинов, Никиты, Даниила, Тихона, Павла, Аркадия, Валерия, Алексея, Андрея, рабов Божьих, Евгения, Екатерина, монахинь Варвара, Екатерина, протоиерея Александра, игумени Филареты, Виктор, Екатерины, Виктор, Елена, Лариса, Наталья, Вадима, Андрея. Ну, а также и немало тех, кто попросил помолиться их усопших родственников, в том числе и тех, кто выполняет свой воинский долг и на поле брани живот свой за Отечество положил. О упокоении протоиерея Дмитрия. Кстати, вот как раз протоиерей Дмитрий Смирнов покойный. Он долгое время возглавлял синодальный отдел по вот вопросам семьи, материнства и детства. О упокоении Антонина, Евдокии, Руфы, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Феклы, Федора, Фатини, Татьяна, Геннадия, Федора, Татьяна, Александра, Александра, Анны, Прохора, Анны, Виктора, Людмилы, Иоанна, Надежды, новоприставленного протоиерея Михаила, новоприставленного Ирии Александра, новоприставленного воина Михаила, новоприставленного Раисы, рабов Божьих Аркадия, Валерия, Александра, Романа, Петра, Петра, Павла, Ольги, Владимира, Антонины, Сергия, Владимира, Александры, Сергия, Бориса, Сергия, Константина, Алевтина, Натальи, Николая, Нины, Нины, Никиты и Марии. Мы благодарим нашего сегодняшнего гостя Павла Алексеевича Елисеева, заведующего гинекологическим отделением, вот, кто немало помог матерям, может быть, будущим, может быть, тех, кто уже родил, соответственно, вот жизнь и здоровье матерей и детей, в том числе в руках врачей, кто несет ежедневно свой большой подвиг. Значит, у нас в эфире был Павел Андреевич Елисеев и протоиерей Максим Колесник. Благодарим наших слушателей, кто включил радио или позже послушает нашу запись. Надеемся, может быть, что и вы примете участие в помощи тем людям, тем матерям, кто по какой или иной, по той или иной причине вот, помышляет об аборте. Как уже правильно было замечено, никто не сожалеет, что родил ребенка, и никто, вспоминая, никогда не радуется, что в свое время он сделал аборт. Ну, может быть, какое-то заключительное слово или пожелание скажете нашим слушателям?
Всегда будьте на стороне жизни, всегда взвешивайте, думайте, каждый может в свой поступок, что ценнее всего в нашей жизни, что самое ценное. Это жизнь человека, поэтому все, что направлено на поддержание жизни, на защиту жизни, на помощь жизни, вот это нужно делать.
Господь даровал нам жизнь, родители нас родили, воспитали, и наша задача теперь дать жизнь. Благодарим наших слушателей. Храни вас Господь.
До свидания.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях твоих утверди, лишенные крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным твоим Отцем,